Здесь нужно где-то жить, где-то проводить досуг, где-то работать. Объекты, образующие город. Большая стройка. Спонсор программы АО «Мосинжпроект». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, в эфире «Большая стройка», в студии Антон Мастренков. Вчера в Москве стартовала 23-я международная выставка «Архмосква», посвященная архитектуре, и это очень знаковое и важное событие в жизни архитектуры, наверное, самая главная выставка московская. Поэтому мы не можем не говорить об архитектуре. Сегодняшний наш гость – основатель и генеральный директор архитектурного бюро «Панаком» Арсений Леонович. Арсений, добрый день.
Здравствуйте, день добрый.
Да, мы хотелось бы сегодня поговорить, может быть, не только о каких-то конкретных московских проектах или московских проблемах, но об архитектуре в целом, о том, какие сегодня тенденции в архитектуре, куда эта наука или искусство стремится, и что нас ждет. Арсений, расскажите, пожалуйста, у вас очень богатый опыт. Все-таки какие основные тенденции сегодня в российской, в московской архитектуре, и можно ли ее вообще отделять от общемировой?
Вот, да, в первую очередь, конечно, приходит на ум некоторые... Наверное, некорректность постоянно нас как-то либо к чему-то обязательно прилеплять, либо обязательно чего-то да, отделять. Особенно сейчас, глядя условно или в прямом смысле в окно. Потому как город настолько современен во всех своих смыслах, а первично я подразумеваю под современностью именно современность людей, их молодость душой и телом, потому как те процессы, которые в городе идут, и мы не можем их просто игнорировать или не замечать, они все инициированы, собственно, энергетикой человеческих душ, тел, организмов. Поэтому город – это, условно говоря, проекция наших с вами эмоций и действий. Поэтому как можно как бы какой-то город выделять или там противопоставлять другому, потому как в каждом из городов на планете Земля – большом, среднем или маленьком, особенно мы, конечно же, ориентируемся на мегаполисы и Москву сравниваем всегда в проекции, как бы, а как там, а как здесь, никакой разницы, собственно говоря, между интенциями не происходит. Везде люди хотят урбанистическую свою среду окружения превратить во все более, так скажем, комфортный инструмент и, как сказать, среду. Соответственно...
Ну, это же здорово. Мне кажется, что какое-то некоторое время назад, ну, это было обусловлено в том числе, наверное, и политической ситуацией.
Безусловно. Геополитика,
какой-то,
настроение.
Какой-то барьер все равно был. Вот то, что сегодня архитектурная среда там во всем мире едина, и Москва как... и Россия как часть этой общемировой среды, это как раз, вот, мне кажется, достижение каких-то последних, там, может быть, десятилетий.
Но это достижение, мы с вами должны быть корректными, оно происходит, так скажем, во всех полях нашей с вами жизнедеятельности. Это медийность нас с вами теперь. Мы как бы никогда не спустя 20 лет, грубо говоря, если делать... большую дистанцию для того, чтобы сравнение было корректным. 20 лет назад невозможно было одновременно быть в нескольких местах и не только телом, но и как бы в первую очередь душой и своими мыслями. Сейчас мы, сидя здесь, находимся очень много где, нас много кто слышит, а одновременно вы и я можем еще отвечать на почту, на письма, что-то писать, делать заметки, посылать куда-то какие-то энергетические потоки.
Где-то виртуально присутствовать.
Фантастически изменилась среда, в которой мы с вами живем. Я не устаю об этом со студентами, будучи в разных городах нашей большой, красивейшей страны, все чаще езжу по регионам, не устаю говорить о том, что будущее настолько как бы настало повсеместно и безусловно, что мне кажется, мы очень сильно не готовы были к этому и просто не воспринимаем себя сейчас в будущем. Маленькие телевизоры у всех в кармане, то, о чем мы все мечтали, как бы будучи отосланными из гостиной во время просмотра фильма родителями в 10 вечера. У каждого теперь есть доступ ко всему, и наша с вами гиперответственность, которую мы не до конца осознаем часто, именно в том, чтобы пользоваться очень грамотно всеми теми инструментами, которые есть. И поэтому город, насыщенный вот этими новыми возможностями, с этими самыми людьми, нами с вами, которые умеют этими возможностями грамотно пользоваться, он, безусловно, приобрел новую энергию, он приобрел новые перспективы. Это не то, что пришел какой-то человек или ушел какой-то человек, пришла какая-то команда или какие-то мысли откуда-то привезли в книгах или в альбомах. Это поле, это некий фронт, который мы одновременно и создаем, и одновременно он нас окружает. Город меняется в широком смысле слова. Город Лондон, город Берлин, город Гданьск или Варшава, город Москва или Дубна, любой город, маленький или большой, он меняется. Другое дело, с какой скоростью эти процессы идут. И в данном случае Москва, безусловно, один из лидеров. Ощущение локомотива по сгустку энергии, оно здесь присутствует просто хотя бы в сравнении, если мы переезжаем 300 или там 800 километров по нашей необъятной стране. И вот это меня всегда последние годы очень как бы немножечко удручает. Регионам и городам, кто реально постулирует свою современность и актуальность и желание изменяться, надо, мне кажется, очень внимательно изучать сегодняшний ежедневный опыт столицы.
То есть, ну, продолжая вашу мысль, получается, и образ мышления, то есть, если архитектура и сам город, как среда, как пространство, как ткань, отражение все-таки людей, мышление людей, то получается, что где-то в регионах, удаляясь, там немножко и мышление чуть-чуть другое.
Безусловно, менталитет, скорость жизни, количество инструментов технологических, не в последнюю очередь, они все влияют и накладывают свое часто не самое позитивное влияние. Но, опять же, возьмем, как бы поставим во главу угла, как нас часто на уроках истории учили, человека. Вот если несколько точек роста будет организованы некоторыми прорывными личностями, подтягивается довольно легко все. И финансирование, и техническая, и материальная база. Главное менять пространство, так скажем, микросоциума с перспективой на макросоциум вокруг себя. Архитекторы в данном случае очень часто являются таковыми, может быть, необучаемыми специально для этого, но фигурами. Желание что-то реорганизовать со студенческой скамьи, сделать интересный проект, по-новому осмыслить ту или иную территорию. Вспомним те же там 30 лет назад или 25, когда со студенческой часто скамьи начинались разговоры о том, а почему часть города в центре выморочена, почему она маргинальна, почему мы ходим мимо пустырей или заброшенных заводов и фабрик. И студенты, часто тоже будучи первыми посланниками в перестроечное время, просматривая, что происходит в Европе на тот момент, ну, берем ближайшее окружение, я не говорю про Америку там, или Англию, эти процессы шли в 80-е, в 90-е везде и очень активно. Городом начали заниматься, просто оглянувшись вокруг и понимая, почему здесь мы делаем что-то красивое, а за спиной мы можем себе позволить оставить свалку. И вот это вот пространство между, оно стало таким некоторым культурным, ну, что ли, манифестом, некоторой парадигмой в осмыслении пространства вокруг себя на тот момент. Между чем-то и чем-то что-то должно быть тоже каким-то. Может быть, это так звучит абстрактно, но говоря как бы языком простым, дорога, парк, благоустройство, лавочка или просто ровная красивая площадка, а не сломанное здание и заброшенное, оно, этого повсеместно было много в 80-е, я много путешествовал. А здесь и в 90-е, и в начале 2000-х такое нам осталось с вами наследство.
Где-то и сегодня.
Увы, где-то и сегодня. Поэтому Москва, занимаясь реконструированием по одну сторону дороги и выстраиванием нового бизнес-центра, об этом чуть позже, с микс-функцией, да, с мультифункциями, Москва, мне кажется, сразу выстроила такую систему взаимоотношений между проектными организациями и менеджментом в хорошем смысле, в самом правильном. Менеджмент как организационный и настраивающий, выстраивающий дискурс, процесс. Так вот, сразу мы говорим о том, а что будет с транспортом? Смотрите, мы там с вами собираемся построить 67, по-моему, километров, самое большое замкнутое кольцо.
Большое кольцо,
внешнее,
да.
То есть транспорт и благоустройство, транспорт и жилье, транспорт и производственные территории, это, безусловно, лежит как фундамент в тех программах по изменению города, которые мы сейчас с вами видим, и на Архмоскве, в частности, можем уже наблюдать.
Вот хотел уточнить просто по вашим разъяснениям, когда вы говорите о том, что пространство может изменить, как локомотив, как эта личность. В данном случае вы говорите, это фигура архитектора или это в наших реалиях это фигура главы региона? Это как вот кто тащит на себе вот этот рояль?
Ну, тут всегда сложно сказать, где у кого право первой ночи, как бы кто первый там кому-то придет и скажет, вот, стукнув по столу кулаком, угу, вообще пора уже вот тут что-то нам делать. Здорово, когда это молодая поросль людей, не только занятых своими амбициями и продвижением, за ради личностного роста. Угу. Когда человек делает свой личностный рост, а я, слава богу, вижу массу таких примеров вокруг сейчас в управленческих структурах, когда он горит чем-то идеей, то есть в первую очередь ему интересно реализовать проект, угу, продвинуть изменения вокруг себя, за счет этого он тогда себе и очки, грубо говоря, какие-то накапливает. Вот когда ты видишь, что человек горит делом, то он может быть и архитектором, или он может быть управленцем, но уже с архитектурным интересом. Он может быть, в конце концов, полно таких примеров, человеком из арт-среды или куратором. Угу. Но кто начинает понимать комплексность задач и берет на себя ответственность, эти задачи все вместе как-то соединив, выстроить в программу, собрать вокруг себя команду. Поэтому, условно говоря, назвать какого-то героя сегодняшнего дня по одной из там характерных профессий довольно сложно.
То есть такие случаи бывают, да, что возникает вот первоначально какой-то проект как некая там инициатива, дальше уже потихоньку он таким синергетическим эффектом начинает к себе стягивать какие-то вот...
Вы правы, и очень важно здесь грамотно вокруг себя именно вот эту социальную среду, эти социумы, которые поделились на группы, да, благодаря во многом, опять же, медийным нашим восприятиям. Часто люди не знакомы друг с другом в одном городе, вот я был и в Новосибирске, и в Перми, но там возникают некоторые такие... соединения единомышленные, в которые потом проявляются в городе уже как реальная сила и подвигают и не архитекторов, и не управленцев городских, а вообще вокруг себя намагничивают так среду, что происходят довольно серьезные изменения. Но в первую очередь они, конечно же, касаются благоустройства, реформирования среды, связанной с транспортом, с детством, с просто заброшенными территориями, которые просто ставятся как на повестку дня, а что мы будем с этим делать? Возникают и парки в том же Воронеже, или культурное наследие по-своему начинает осваиваться, а не исключительно под какие-то бросовые или неинтересные функции. Мне нравится, что во многом опять, потому что новое поколение, каждые 5 лет новые глаза свежим взглядом нас заставляют оглянуться и на что-то посмотреть. Очень много молодых людей, которые этим взглядом просто прожигают некоторые проблемы и заставляют всех вокруг увидеть, что это реально проблема. И отсюда возникает, главное ведь анализ сделать, да? Провести некоторую вот осмысленную ревизию того, что вокруг. После этого возникают уже идеи, проекты и какие-то переживания, связанные с ними. Сюда же подтягиваются и проектировщики. Часто они смотрят, как в той же там Германии или Голландии, да, есть практика, когда архитектор, проезжая несколько раз там на работу или куда-то, видя какую-то... Извиняюсь, на его взгляд, не самую благоустроенную среду, да, идет в муниципалитет и предлагает как бы несколько решений. То есть вот эта вот демократизация и отсутствие барьеров, мне кажется, и мы здесь уже на этом пути. Очень много чего происходит из интенций, связанных вот с самой, так скажем, низовой активностью, когда люди просто понимают, что так жить нельзя, но просто нужно донести теперь куда-то выше, выше и выше, пробивать эти идеи, и тогда они обретают вокруг себя единомышленников. Для этого, кстати, существует огромная поддержка порталов «Город Мос.ру» и всей этой семьи, да, порталов, потому как количество людей, я сам этим немножечко уже понимаю, занимаюсь, растет. Потому как менеджерить таким процессом социальной активности тоже городу становится сложно. То есть вроде как город лет 5-7 назад начал эту всю историю, а теперь такое количество РАЦ-предложений, такое количество идей и проектов, что открытое правительство Москвы, вот эта вот структура, она занимается именно как раз сведением, и помимо популяризации этих проектов, сведением и правильной организацией вот этой всей энергетики города. В конце концов, у нас с вами один из самых больших городов, в перспективе там 20-миллионник. И, безусловно, мне кажется, одной архмосквы, и это не только мое мнение, очень мало нам в течение одного года. Я бы проводил ежеквартальные какие-то сессии и интересные события по принципу арх Москвы или там развития архитектурной биеннале и ее каких-то филиальных вещей.
Ну, какие-то площадки для обсуждения.
Да, но это должно быть чаще. Ну, что такое один раз в год? Понимаете, за год происходит столько всего, что, во-первых, не показать этого невозможно, не осмыслить, и многие процессы остаются очень интересные. Большое количество проектов, где-то не до конца увиденными даже.
Ну, очень круто, на самом деле, что инициатива идет снизу, и у людей появляется интерес к этому. Хочу напомнить, что в студии «Большой стройки» сегодня основатель, генеральный директор архитектурного бюро «Панаком» Арсений Леонович. Уважаемые слушатели, можете принимать участие в нашей передаче с помощью сообщений СМС по телефону +7 925 88 88 94 8. И дозвониться в эфир можно по телефону 8-495-73-73-94-8. Также сообщения принимаем Telegram, говорит МСК-бот, и Twitter, собака, говорит МСК. Не могу не спросить о программе реновации, которая стартовала в Москве в прошлом году. И, как я понимаю, это все-таки не программа замены старых пятиэтажек на дома нового поколения. Это все-таки программа, наверное, не об этом, а о как раз формировании новой среды городской.
Ну, началась она, может быть, несколько так сложно и, может быть, не совсем правильно с точки зрения там пиара и реального рассказа всем нам, жителям огромного города. Вообще, о чем такая масштабная, серьезная, реконструктивная программа может быть? И она, на мой взгляд, совершенно неправильно, наверное, где-то скатилась именно на какие-то частные случаи. И сейчас она очень быстро перестроила всю свою показательную, так скажем, образовательную и публицистическую часть именно на то, чтобы реально раскрыть и донести буквально до каждого тот истинный смысл больших реконструктивных изменений, потому как город, как мы уже начали об этом говорить, это огромный и сложный организм. В нем что-то отмирает, как, увы, и люди, что-то нарождается. И это постоянно находится в таком, ну, философском, дуалистическом, можно сказать, постоянном конфликте, из которого хотелось бы верить, в процессе этого, так скажем, перманентного спора нарождалось бы только лучшее, да, а исчезало бы только худшее. Безусловно, это все сложный, дуальный такой процесс. И мне нравится, что в последнее время мы на него смотрим именно в перспективе не 2-3 лет, не 2-3, увы, иногда там неприятных моментах, когда где-то какой-то дом можно было бы оставить, а его почему-то не хотят и так далее. То есть, мне кажется, надо перевести это все на новый уровень как бы осмысления платформы, безусловно, решая все эти проблемы. Но не в них как бы, собственно, тот самый сакральный, так скажем, смысл этой всей программы. У города назрела необходимость какого-то перехода на другую стадию своей жизни. И такие примеры у нас были с вами всю историю градостроительства и человеческого, так скажем, урбанизированного сосуществования. Ну, кто любил барона Османа, который сносил красивейшие крошечные домики, которые задними дворами смыкались именно коровниками и свинарниками, и Париже, как и во многих других городах, читаем парфюмера, вообще была другая среда. И что-то на тот момент, хотя все были против, потому что, ну, казалось бы, мы живем и нормально, что-то надо было менять. И часто это что-то, оно перерастает в такие фундаментальные, так скажем, изменения городской среды, потому что подошла новая технологическая эра. Мы все с вами живем уже в каком-то там в 6-м, да, типе современного технологического уклада, а скоро будет и 7-й. Поэтому какие-то вещи, просто собираясь в кластеры проблемные, они не оставляют нам иных перспектив, как просто вот закусив там удила, губу, сломя голову иногда, а по-хорошему, осмыслив все и проанализировав, начать действовать активней, быстрее, с серьезным и, слава богу, на наших глазах видимым результатом. Какие-то процессы иногда затягивались, особенно в прошлые годы, на очень большой временной промежуток. А сейчас это просто происходит повсеместно и очень быстро.
Ну, это, получается, процесс естественный, эволюционный. Ведь, ну, средневековый город, каким был Париж, он,
где-то так,
он сельскохозяйственный.
Да. Где-то
то есть,
просто эволюционная
случае, просто
смена.
Новая какая-то, новый этап, новая стадия эволюции. И, в общем...
Ну, давайте конкретно поговорим. Вот теперь нам с вами хочется, пользуясь мобильным интернетом и всем тем, что мы как бы уже как воздух воспринимаем априори, вот оно нашим есть, мы хотим и свой день построить по-другому. мы хотим пользоваться намного большими благами сосуществования и нашей с вами жизни в городе. А как городу поспеть за нашими с вами потребностями? Вы хотите сегодня заниматься спортом, вечером посетить лекцию, днем поучиться, забрать детей, вкусно перекусить. Понимаете, и все в один день.
Ну, как минимум, все успеть надо.
Все успеть, а как? А город для этого должен каким-то образом все инструменты вам-то предоставить. Поэтому метро у нас сами, слава богу, всегда было хорошее и самое быстрое. Сам тому, как бы, делал анализ, как бы, пример живой. И пользуюсь, и люблю, особенно теперь, когда с машинами у нас, как бы, все больше нас приучают ими не пользоваться. И это тоже повсеместный, общемировой процесс. В городе надо гулять или очень быстро передвигаться. Но у архитекторов есть интересные инструменты и предложения, о чем и Архмосква во многом говорит. Давайте иногда задумываться о том, что массу функций можно было бы нанизать, следуя, кстати, столетней давности традиции российского конструктивизма, на не только вертикальные, но и горизонтальные небоскребы. Там, где автомобили или вообще средства транспорта нам будут не нужны. Попробуем, благодаря архитектурным фантазиям наших с вами, так скажем, соавторов и друзей, увидеть на выставке, сколько разных пространственных сценариев нам предлагает современная жизнь. А если, наоборот, снова подумать, что несколько вертикальных небоскребов с массой функций, нанизанных по вертикали, облегчают жизнь города, не наполняют тысячами куболитров грязного воздуха для передвижения из точки А в Б, С и Д, а просто передвигаясь на электрическом транспорте снизу вверх, то есть наше с вами желание и жадность жить больше, насыщеннее, интересней, на эти самые желания город находит или, по крайней мере, пытается вместе с архитектурной средой, с дизайнерами, с урбанистами, с интерьерными архитекторами, что очень важная сейчас стала профессия, город изнутри начинает развиваться. Мы не только занимаемся бросовыми территориями, которые внешне видны, мы с вами понимаем, что огромное количество пустых, неправильных, неправильно осмысленных, недодуманных интерьеров можно переработать и в них насытить огромное количество функций, которые мы с вами и хотим пользоваться.
То есть рецепт, ну, может быть, не единственный, но рецепт развития города – это полифункциональность, сочетание самых разных функций.
Так вот, вы правильно говорите. Одна из тенденций, одна из маркерных таких точек вот, и знаковых черт нашего с вами сегодняшнего дня, это комплексный подход и попытка миксовать, соединять, смешивать в правильной пропорции функции, которые движимы нашими желаниями и происходят вот из интенций самих нас больше делать, сильнее успевать, лучше самореализовываться.
Тогда следующий вопрос. Логически получается, если мы пытаемся на каждой территории сочетать как можно большее количество функций, соответственно, и те же, ну, допустим, фитнес-центры, кафе, интернет-кафе, вот те же все сервисы, они должны быть просто более, наоборот, должны быть меньшего масштаба. То есть, фактически, получается, вот именно маленькая адресная какая-то, да, вот функция, верно, она на каждой площадке должна, и таких точек должно быть больше. То есть мы уходим от вот этого, от вот этой гигантомании, которая там, да,
ну, по крайней мере, персонализация к каждому из нас и наше желание персонализации, это все сильнее. Поэтому сообщество из гигантской массы, мы можем увидеть красивую массу людей вот на параде, да, когда вот это специально на том или ином, на выставке, на демонстрации эмоций каких-то больших масс людей. Но когда мы говорим о нашей частной жизни, о том, что мы хотим работать вот таким образом, а не таким, нам не нужен огромный офис, потому что у нас очень интересный стартап или проект, который требует небольшого коллектива людей. Так вот эта вот социализация на микроорганизмы социальные, она и требует от города снова какого-то отклика. Вам нужен небольшой офис, а лучше коворкинг. Возможно, вы приехали из другого города, вам нужно поделить, так скажем, с кем-то даже пространство жилья. То есть вам не нужна большая квартира навсегда. Вам нужно очень интересное пространство для жизни и работы ненадолго, потому что потом ваш проект или ваша жизнь, или ваши дети, или ваши родственники захотят куда-то передвинуться, и город должен успеть всем этим функциям найти адекватное воплощение.
Напомню, в эфире «Большой стройки» сегодня основатель и генеральный директор архитектурного бюро «Панаком» Арсений Леонович. Мы прерываемся на новости.
Здесь нужно где-то жить, где-то проводить досуг, где-то работать. Объекты, образующие город. Большая стройка. Спонсор программы АО «Мосинжпроект».
В эфире «Большая стройка». У нас в эфире основатель и генеральный директор архитектурного бюро «Панаком» Арсений Леонович. Мы говорим об основных тенденциях архитектуре и о том, как можно преобразовать городское пространство, как это происходит. Мы говорили о программе реновации, о изменении всей городской среды и вот затронули, в частности, тему масштаба. Таким образом, это вопрос. Получается, что вот благодаря этой программе, благодаря изменению то есть сложившейся уже городской среды, масштаб станет более, скажем, детальным, более, скажем, мелким, более индивидуально ориентированным.
Этот процесс, он многовалентен, так скажем. Угу. Вот я вот сейчас, почитав некоторые вопросы, мне иногда прям становится грустно, насколько, увы, в большинстве своем наше с вами сложившееся представление зиждется на каких-то таких вот базовых и, в общем, на сегодняшний день настолько неочевидных представлениях о мире, о жизни, о городе, что вот в школе в нас там заложили что-то, что и мы с этим вот 90 лет живем, понимаете? Мы с вами, хрупкий организм, 90 лет живем, у нас те же там глаза, уши, волосы, за это время меняется столько, а мы вот такие же остаемся. И почему-то те представления, которым 80 или 70 лет, они вот в нас так же вот как-то и правят. Это, увы, наверное, свойство психики человека, и он не может сам, раскручивая маховик истории, да, и времени, он не может сам справиться со скоростью этих самых изменений. Ну, давайте вот просто еще раз как бы вдумаемся в смысл слов, что масштаб имеет значение. Вот Москва 50 лет назад, и Москва еще на 100 лет раньше, это и Москва сегодня, да, это совершенно разные города. Вот еще раз вдумайтесь, в перспективе 20 миллионов человек. И как мы с вами хотим жить в городе в 3-5 этажей? То есть мы с вами сейчас как бы сами смеемся над тем, что в начале 900-х годов выходили уважаемые москвичи всех, так скажем, сословий и возрастов и страшно протестовали, как Москву застраивают небоскребами, это теми самыми там нернзеевскими или еще какими-то чуднейшими домами, которыми мы сейчас гордимся, с роскошным декором, этажей в 5-7, доходные дома по бульварам. Это вот не хотели люди.
То есть
теми
зданиями, которые сегодня уже памятники и достояния.
Памятники, достояния, вообще как бы некая такая гениус локи, да, вот там гений места, то вообще, что московская-московская. Мы это сейчас с вами, в свою очередь, на новом этапе защищаем, потому что новая московская-московская мы не приемлем. То есть мы не хотим, чтобы Москва, получается, там была другой, а вот как бы законсервировалась. Понимаете, во мне как бы тоже много как бы заложено там в художественной школе, в институте, я дико люблю там все это, там занимался обмерами, рисовал, ездил, и как бы не хочется, безусловно, потерять московскость. Но не хочется стать городом на отшибе, не хочется стать городом какого-то пятого сорта, потому что он просто не даст людям, которые в нем родятся, а может быть и родятся, соответственно, в меньшем количестве, и еще там как-то что-то произойдет. Ну, хотя Москва специфическая история, как говорится, все всегда сюда едут, чтобы тут не было. Это Москва. Тем не менее, Москва должна предоставлять инструменты и возможности этим самым людям, тем, которые живут сейчас, и не будем забывать тем, которые будут жить завтра. Это очень сдвигающаяся постоянно шкала, так скажем, изменений именно за счет того, что люди появляются, обновляются. Надо думать о будущем, условно говоря. То, что будут здесь делать люди, которые через 40 лет здесь будут жить. Если исключительно мы им оставим очень красивые фасады со всей деталировкой, но в них как бы не будет того, что будет нужно городу для жизни на тот момент, это будет город-музей. Таких примеров крайне много, да, куда люди автобусами приезжают погулять по пустому городу. Возьмите Италию, возьмите там Среднюю Азию, возьмите и какие-то там еще более приближенные к экватору. Но как бы чем мы севернее, тем холоднее, тем нам как-то, видно, нужно шевелиться, поэтому мы должны город постоянно переустраивать. И, безусловно, находить тот консенсус и, так скажем, баланс между сохранением и консервацией среды или фрагментов среды и возможностью вставления, взращивания каких-то новых точек активности. Только тогда будет город таким, каким мы хотим его видеть, живым. И для этого есть примеры. Извините, Лондон и Берлин – это такие примеры. приезжая в Лондон, мы не чувствуем себя, что мы приехали в какой-то другой город. Мы не чувствуем, что мы условно приехали в Дубай, как на новую планету. Лондон каким-то образом умудряется вот эту всю свою старину и без 10 бумажек от местных или там средних муниципалитетов, властей, округа перекрасить окно в спальне. Вдумайтесь. Там хуже намного, грубо говоря, устроена вся эта система согласований, и бюрократия в разы больше. Но при этом каким-то образом стеклянные сталактиты, современные вертикальные города, мультифункциональный комплекс, то, о чем мы хотели поговорить, микс-юз.
Да.
Когда вы работаете одновременно, зная, что через 20 минут вам не надо никуда ломиться, у вас начнется йога-сеанс. А после этого вы можете спокойно, перейдя по переходу вертикальному или эскалатору вниз, подземный город тоже никто не отменял. Нам придется расти как вверх, так и вниз, переделывать кучу коммуникаций. Огромные затраты нам с вами предстоят. Для того, чтобы мы с вами не расползлись, как, извиняюсь, тот же Лондон, в какие-то бесконечные окраины, и таксист, даже седовласый, не знал, как вас довести, проведя всю жизнь в этом историческом городе. Просто он не знает, он никогда там не был. Потому что город настолько иногда бывает, разрастается, как болезнетворная какая-то такая вот молекула или, не знаю, система каких-то спор. Город мы хотим, чтобы был... Понимаете, мы сами так устроены, страна. Мы хотим, чтобы он был компактный и при этом исторический. Чтобы там вообще все приложения повсюду работали, и скоростной Wi-Fi, и ребенок тут же вот был под присмотром, да еще с ним кто-то занимался. Но при этом это все было вот где-то здесь рядом. Извините меня, нас все больше с такими желаниями. Как этот баланс соблюсти? Это вот задача архитекторов и управленцев городом. Приходите на Архмоскву, посмотрите, там есть несколько интересных ответов. Умы, очень часто самые передовые, лучшие, часто привлекая иностранные умы, которым очень интересно работать у нас. У нас живая, бьющаяся, так скажем, атмосфера,
среда.
Сюда приезжают лучшие иностранные компании для того, чтобы хоть как-то свой опыт и умение попробовать нам предложить. И это очень конкурентная среда, нам всем здесь непросто, потому что выживают самые интересные, самые лучшие, самые современные, актуальные, и да, поддерживаемые бизнесом, не забываем, концепции. Да, бизнес реально хочет из города выжимать что-то, и это другая сторона этой многогранной медали, которая нам досталась в наследство. Это очень сложный процесс диалога. Тут не может быть какого-то одного решения или какой-то одной политической воли, все побежали сюда, сломя голову, вот плюсы, на минусы не обращаем внимания. Нет, это полифонизм мнений, в котором только логика и умение что-то доказательно отстаивать будет выживать.
Ну и где-то идти на компромисс.
Безусловно, это компромиссы.
А в продолжении разговора слушатель Игорь Утюж задает нам вопрос. Тогда почему Кутузовский постоянно в пробках, люди живут в 20-30 километрах от центра, а хотят работать в центре? Что нужно поменять, чтобы такой ситуации избежать?
Игорь, хороший вопрос. Об этом еще... Гений наших ранних, да еще доперестроечных, так скажем, процессов переосмысления города, там, Гутнов, а потом еще и Глазычев, все постоянно задумывались, а до них еще за сотни лет люди думали, как дезурбанизацией заняться, как попробовать сделать среду, вспоминаем город Бат, недалеко там, от Лондона, то один из примеров города-сада. Каким образом создать такую, в общем-то, извините, снова мечту ренессансного человека, в которой мы будем настолько гармонично себя чувствовать среди природы, при этом пользуясь всеми даже уже на тот момент благами техники и цивилизации. Не было интернета, но начиная там с 1300-500 года человечество настолько технологически, ну, был какой-то очередной там слом, да, вот этих самых технологических этапов, настолько оно обрело комфорта много благодаря там выжиманию, плетению, вязанию, станкам, другому переходу на обработку сельхозугодий и так далее, что... А при этом жить вот как-то вот хотелось в красивом каменном доме с арочными окнами в пол, чтобы обязательно окна были в сад. Некоторые такие утопические проекты, слава богу, реализовались. Но в них мы видим, что, ну, увы, такому количеству нашего с вами растущего демократического общества людей, ну, никак не поместится. Мы с вами, желая добра себе и друг другу, не должны забывать, что пространство имеет границы. Мы с вами живем... Слава богу, не только внутри виртуального пространства мобильных телефонов и интернета. Мы с вами едим яичницу, ходим кожаными ботинками по теплому асфальту. И нам времени на все это выделяется определенное количество в световой день. И вот как, думая о таких простых, в общем, философских вещах, одновременно решать задачи реализации себя, удобного, комфортного быта, работы, заботы о здоровье и своем потомстве, вот для всего для этого... И есть как бы такие выставки, как «Марк Москва», такие агломерации архитектурной мысли, как новые институты, институт «Стрелка», институт урбанизма. Для этого приезжают к нам люди обмениваться опытом, чтобы наш город, в общем, он и сейчас такой, слава богу, он и дальше был одним из там 10-20 городов, показывающим моду, показывающим реалии, показывающим перспективы того, как урбанизм должен развиваться. Я не хочу, чтобы выглядел наш с вами разговор какому-то такому исключительно воспеванию того, что происходит. На самом деле, это просто мои попытки осмыслить и попытки моих коллег огромное количество проблем, которые есть. Говоря про вопрос Игоря, а почему где-то, допустим, пробки, и кому-то надо куда-то ехать, ну, тут еще есть специфика исторических намоленных мифов, да. Есть прекрасные такие места, там, как Фили и вот это Покровская Стрешнева, Фили Давыдкова, где, я знаю, очень неплохо люди живут и с транспортом, и с транспортной доступностью, и время до центра другое, и зелени больше. Извините, город нам достался очень разнофактурный. Где-то вообще полный ад кромешный. И, конечно же, властям и архитектурным исследователям, и архитектурным новым экспертам, и тем, кто занимается живыми уже реализациями, конечно, надо бы больше и сильнее внимания обратить на болевые точки в городе. Потому как есть места, в которых очень все неплохо, и все туда, понятно, стремятся. Но больше мест, конечно, с проблемами. Поэтому...
В продолжение разговора сообщение от 89-го. Он предлагает создать условия, чтобы привлекательно было жить в любом городе Центральной России. Тогда не будет перенаселения, люди не будут
стремиться. Да, верно, хорошее тоже продолжение того вопроса. Каким образом дезурбанизировать города-сателлиты? Много было разных проектов. И лучше умы мировой архитектуры, там, и Мисс Ван дер Рой, и те, кого вот могут наши слушатели любить и знать, и Ле Корбюзье, а затем и новые голландцы, которые сейчас уже мэтры, там, Рем Кулхас, Кис Кристинс. Об этом многие всегда задумывались. Как создать такие условия, чтобы все, грубо говоря, не хотели вообще вот жить вот с видом на Кремль, да, и только там могли получить все самые опции комфортной и хорошей жизни? Каким образом создавать именно такие агломерации и кластеры? И мне кажется, сейчас у нас появились ответы. Во-первых, мы очень хорошо начали развивать ту самую горизонтальную как бы инфраструктуру транспортную. Благодаря этому и не без сильной воли и желания программистов и менеджеров новых, так скажем, микрогородов, ничего не получится. Благодаря тому, что есть как бы точки роста и места, куда можно легко, и откуда можно легко въехать и выехать, теперь дело за тем, чтобы там создавать привлекательные, так скажем, ну, какие-то вибрирующие мини-центры. Об этом есть некоторое количество проектов на Архмоскве, но, безусловно, это еще и программа на ближайшие там 10-20 лет. И я очень надеюсь, и даже в чем-то где-то зная, уверен, что программа реновации, она про это. Для того, чтобы нас с вами немножечко как бы превратить не в столпотворение муравьев, а именно для того, чтобы в этих микроцентрах и в микролокальных городах, которые, в общем-то, находятся в 20 минутах, создавать все
свои
условия для города
притяжения.
Да, все условия большого города.
Сколково, Новая Москва, например, это как раз вот такие вот примеры?
Их сложно назвать примерами. Мне кажется, это самые начальные этапы того, где это может произойти. Сколково в большей степени, он компактнее. Новая Москва, она гигантская. Там тоже есть несколько центров уже каких-то, территорий. Как девелоперы по-разному, кто-то творческий, кто-то более кондовый, извиняюсь, подходит, лишь бы кого-то заселить, а дальше трава не расти. Безусловно, во главу угла надо ставить комплексные решения и проекты, в которых детсад рядом со школой, количество не тупо по нормам, а нормы, кстати, слава богу, мы знаем, сейчас меняются, идет другой, хороший, очень болезненный, очень давно начавшийся, но процесс переосмысления, переработки вообще всей нормативно-правовой базы. Без этого мы с вами можем много говорить, много смотреть примеров, ходить на выставки, мало чего будет меняться.
Если я правильно помню, что мы до сих пор как-то работаем по нормам и нормативам чуть ли не советского периода.
ну, или позднесоветского, там что-то в перестройку, что-то там в 87-90 менялось. Есть уже сейчас, во-первых, дополнение и изменения к этим нормам, а, насколько я знаю, идет большая планомерная работа той команды, которая 3-5 последних лет занимается городом, наконец-то сломать эту косность этой системы, в которую включены большие институты, огромное количество людей. Постепенно, но в обозримом будущем, я уверен, мы увидим иной подход к нормативам, который позволит где-то уплотнять, где-то расширять, где-то повышать, где-то накладывать одну на другую функции. Это тоже будет процесс неоднозначный, вот я вас сразу уверяю. Но не будет такого, что вот раньше все одни дураки жили, да, и как-то почему-то не могли договориться, а вот сейчас вот поперло, и все будет, все наладится. Ну, не будет так. Потому что нас с вами очень много. Мы как бы любим себя, любим соседа, любим всех остальных, но при этом хотим как можно больше, в общем-то, в первую очередь для ближайшего окружения и себя любимых. И вот этот конфликт человеческих интересов, город, как это бы ни было странно и сложно, но он в первую очередь должен решать и разводить, и давать адекватные решения. Этот процесс идет. Вот что хорошо. Этот процесс идет очень и интенсивно. И где-то очень уже эффективно, есть первые плоды. Просто мы с вами находимся в самом начале этого процесса. Он огромный, и о нем нельзя судить по 2 или 5 годам работы. Смотреть надо на перспективу. И вот основной мой посыл – это как-то попробовать каждому из нас учиться видеть вдаль. В общем-то, стать архитектором по-своему. Потому что архитектор – это не то, что там как-то, ну, какая-то профессия. Это, в общем-то, образ мысли. Это образ жизни во многом для профессионалов своей среды, кто живет этим. Но главное, что это проектное мышление. Вот заставить себя учиться видеть на 2, на 5, на 10 шагов вперед. Что будет со мной, что будет с моей окружающей территорией, что будет с моим домом, как я хочу, чтобы жил я, как я хочу, чтобы жил город, какое будет окружение. А главное, теперь все эти толковые, надеюсь, мысли и ответственные высказывания можно с кем-то поделить. Можно их разделить, обсудить, есть для этого платформы и площадки. Абсорбация идет, модерирование, безусловно, очень много личностного вылезает. Но толковые идеи не только для себя, но и для города, они крайне нужны городу, они приветствуются. И надо свою энергию, в общем-то, дарить городу. Я считаю, это наша с вами социальная ответственность.
Мы уже упомянули, касались темы сохранения культурного наследия. При всей той необходимости создавать пространство, все равно менять город как живой организм вслед за самим населением, за горожанами, за сознанием, все равно хочется сохранить те памятники архитектуры, историко-культурного наследия, которые в городе есть, и это тоже нормально.
Это даже не обсуждается.
Тоже справедливо. Вот расскажите лучше вот о таком опыте. Я знаю, что у вас есть опыт работы с памятниками. Расскажите об этом опыте и продолжение, возможно ли, допустим, в условиях там, памятника все-таки создавать какую-то новую функцию и современное нормальное использование?
Опытов было проделано за последние полвека много. Они, увы, не всегда, и не только в нашей стране, а во всем мире, были не всегда позитивными. Но есть наработанный арсенал инструментов, есть наработанные какие-то идеи, простые, понятные, аккуратные. Безусловно, коллективы, которые этим должны заниматься, должны быть крайне ответственны и продвинуты во всех смыслах, вот просто. И тогда встает вопрос, а чем, грубо говоря, памятник в виде там коробки с декором, со своей функцией, со своим хребтом, структурой, отличается от любого там непостроенного проекта или современного? Он, в общем-то, такой же на какой-то момент страшно современный, так скажем, архитектурный объект. Где-то в Музее современного искусства видел один раз хорошую надпись, которая так была вскользь задуматься упомянуто. Каждое произведение искусства в момент своего создания было супер актуальным. Да? Особенно это хорошо, когда ты идешь и смотришь там на вещи там, 15 века. Это все современные вещи, просто мы на них смотрим другими глазами, как на некую историю. И надо включить именно такой как бы регистр, да, настроить вот оптику. Любое здание здесь, в нашем окружающем городе, может стать еще более современным, в нем можно найти потенциал того, что в нем было заложено, как в том же доме Наркомфин. 90 лет назад построили, а в общем-то функционал такого образа жизни, которому не был подготовлен тот человек, не имел возможностей технологических, он только сейчас стал востребован. Вот это вот, я считаю, один из примеров суперфутуристического, суперпрогностического умелого прогнозирования среды, программы жизни, что человеку нужно будет, хотя хотели они уже тогда. Это некоторые такие опережающие события бывают элементы. Чаще всего, конечно, мы адекватны своим потребностям и желаниям. А я бы хотел, в связи с ускорением нашей с вами жизни, чтобы каждый умел и начал задумываться чуть-чуть вперед и чуть дальше. Так вот, любой памятник архитектуры можно очень умело таким образом перепрограммировать, что, во-первых, в нем останется та главная, в его аура, вот это ощущение места. Угу. И при этом он будет нужен, живой, востребованный и каждый день используемый сегодняшними людьми. Об этом написана масса книг. Даже здесь уже есть и переводные, и даже здесь уже есть авторские высказывания и монографии. Но начиная там с 70-х годов, массив литературы, в которой описывается весь тот, так скажем, набор инструментов, весь тот арсенал, весь тот огромное как бы количество интересных возможных путей, это все уже существует. Нам надо только с вами не лениться и не идти по самому пути, так скажем, наименьшего сопротивления, да? Вот если можно снести вот это вот, сразу снести, можно что-то не очень красивое, но похожее пристроить, пристроим. Увы, лужковское время, безотносительно личности, как время, да, оно очень часто этим грешило. И нам с вами теперь, вот в этой сегодняшней реальности, приходится с этим как-то работать. Грехи молодости или там незнания, неумения, постперестроечного эгегей, вот этого всего как-то приводить в чувство. И мы видим с вами, как многие фабрики как бы появились на карте города снова. Они были в виде каких-то руин, они были в виде заброшенных, исписанных граффити территорий бросовых.
Многие вообще просто за заборами стояли.
Просто за заборами. А теперь они открылись городу. Поэтому в городе открылось второе дыхание. Я всегда вспоминаю Берлин. То вот что было трагедией двух или наций, или одной нации разделенной, да, когда вдруг выяснилось, что есть полоса в несколько километров в самом центре теперь уже объединенного города, какой в 90-е годы там был бум. Там стоял этот гигантский красный коробка инфобокс, в котором все эти макеты, проекты, все это можно было прийти и посмотреть. Вот это был подъем. И как бы национальный, и как бы экономический. Все, застроили все роскошно. Теперь это такой вот вибрирующий центр с теми элементами, которые после войны остались, или какими-то еще историческими, очень грамотно, ну, не люблю это слово, обыгранными, но как бы обработанными и профессионально отработанными. Вписанными, интегрированными. И страны северного, так скажем, европейского континента, они очень любят, и они умеют, у них надо этому учиться. Наши друзья финны, голландцы, шведы, они с очень маленьким пятачком земли могут настолько долго и любовно носиться об этом, и на современных лекциях здесь в Москве часто рассказывают, приезжают лекторы, журнал «Спич» об этом рассказывает, привозят лекторов. Очень много чего можно просто посмотреть и понять, а хорошо бы у нас так сделать, а чем мы хуже, а мы можем лучше, у нас вообще-то вот роскошная какая-то стоит стена, оставшаяся хотя бы от чего-то. Каким образом в нее металл и стекло интегрировать, чтобы только подчеркнуть историческую ценность места? Угу. Не девальвировать, а наоборот, чтобы слеза прошла у проходящего мимо, и он понял, вот черт, потеряли это место-то, а вот хоть что-то осталось. И теперь современными средствами мы можем выявить эту как бы ценность этого пятачка. Но при этом никто не мешает функцию там сделать очень-очень актуальную. Там может быть лекторий или там ресторан. И это нормально, потому что мы с вами живые люди, и нам нужно функционировать.
Продолжая эту тему использования тех территорий, которые какое-то время были заброшенными, сейчас вовлекаются, территории вдоль Москвы-реки. Насколько большой потенциал вот у этих земель? Потому что в советское же время очень много как раз промышленных предприятий было построено там.
Ну, вот так как-то мы все, и я, и вы, советское время, вообще как бы город был комвольный, да, ткацкий, и поэтому все вокруг реки было, условно говоря, изгажено тем, что строилась фабрика, подвозилось сырье и да. Продукция увозилась. И этот бум городостроительный, он во всем мире опять же был, да, все поднялись на угле и одежде. Есть масса интересных книг вообще, как человечество там. Кто-то говорит, что пиво, кто-то говорит, что тряпки, кто-то говорит, что железные дороги. И города всегда есть какой-то вот как бы импульс, чем как бы начать расти, какие точки роста приобретать. территории вокруг реки очень болезненные территории, заброшенные, измученные, а потенциал у них огромный. Это наши с вами гуляния, это наша с вами перспектива, это такие вот легкие рядом с водой, вытянутые, растянутые при нашем желании на многие километры. Проекты уже были, конкурсы еще будут, я очень надеюсь, что там есть перспективы.
Арсений, спасибо большое за встречу, очень прекрасный у нас разговор, прям не хочется прерываться.
Спасибо.
В студии сегодня был основатель и генеральный директор архитектурного бюро «Панаком» Арсений Леонович. Надеюсь, не наша последняя встреча. Всего хорошего.
Взаимно, спасибо большое.
Прерываемся на новости.